Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, в нашей студии в прямом эфире сегодняшний гость, глава Раменского района Владимир Федорович Демин. Добрый вечер, Владимир Федорович.
Добрый вечер, Юрий Александрович. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Владимир Федорович, сегодня очень много вопросов. Я вот предлагаю начать с наиболее свежей темы. И вспоминаю при этом один из недавних, казалось бы, эфиров, когда вы рассказывали о том, что наш город Раменское занял второе место на всероссийском конкурсе по благоустройству. И вот время пролетело, и подведены итоги уже районного конкурса. Все это свежо, наверняка ваши впечатления тоже. Расскажите, поделитесь ими, как завершился, какие итоги по благоустройству в районе.
Хочу напомнить, что вопросами благоустройства, создания уютной, комфортной среды мы начали заниматься еще много лет назад, точнее, в начале 21 века, потому что пришли к убеждению, что создание такой воспитующей среды очень важно, потому что хорошо не только иметь вокруг себя красивое пространство, но и главное, чтобы оно воспитывало нас, чтобы оно делало лучше, чтобы мы были более патриотичны к своему городу, к своей малой родине, понимали, что это наша родина. И мы достигли определенных результатов, о чем вы сказали. Мы были третьими во всероссийском соревновании, были вторыми. Да. Но все это в основном было связано со столицей нашего района, городом. Да. Но ведь у нас же Раменский район, и поэтому уже задолго до сегодняшнего дня мы перенесли наши усилия, в том числе и на центр наших поселений. Ведь раменцы живут ведь не только в городе, и Раменский район – это не только город. И хочу сказать, что руководители поселений, главы восприняли это движение, ну, с большой ответственностью и с большим желанием, и должен сказать, что тоже во многом продвинулись вперед, и сегодня, глядя на многие центры поселений, можно только порадоваться, я всегда об этом говорил, каким стала Новохритоново, Гжель, да та же Дубовая роща, как она преобразилась, и люди во многом благодарны за это, Ильинка, Удельная, Островцы, Ульянина, Софина, даже далекая Никоновская. И для того, чтобы придать остроту, вот, соревновательный процесс привнести в это движение, мы каждый год объявляем конкурс, в том числе и этот год тоже не стал исключением. Мы решили объявить несколько номинаций, по которым бы могли участвовать наши поселения в соревновании. Но это мы сделали специально, ведь у нас 21 поселение, и хотелось бы учесть, если поселение не может участвовать в главном конкурсе, который выявляет победителя в целом, чтобы они участвовали в соревновании по каким-то номинациям. И вот совсем недавно в малом зале «Сатурна» комиссия непредвзято, объективно оценила воочию работу наших поселений и объявила победителей. Ну вот, наверное, радиослушателям будет интересно. Есть такая номинация «Визитная карточка, победитель, Ильинка». Что имеется в виду? То есть визитная карточка поселения, то, что является изюминкой, то, что является неповторимым. По этой изюминке можно узнать поселение. Например, детская площадка, спортивная, в каждом поселении есть. Да, да. А вот визитная карточка. Так вот, в Ильинке сделано очень здорово площадь перед собором, благоустроена, и напротив ее создали фонтан, это единственный фонтан среди поселений, обустроили его, обустроили памятник победителем, и все это вместе, ну, действительно создало визитную карточку.
И я, извините, перебью, вот на самом деле это подходит под номинацию визитная карточка, потому что даже я, вот я в Ильинке так в самом поселении редко бываю, но проезжая на электричке, я вижу, и я согласиться готов с такой оценкой жюри.
То есть Ильинку уже не припутаешь, допустим, с Удельной. Номинация «Мой дом». «Мой дом». И мы попросили, если трудно, допустим, весь дом подготовить под серьезные соревнования, то, по крайней мере, посмотреть, а как оформить свой подъезд, вот, в котором ты живешь, причем без усилий власти, без принуждения, а именно по желанию жителей, объединив их и желание, и усилия. «Мой дом» победила Кузнецова. Вы знаете, когда смотришь на сам подъезд, разукрашен, раскрашенный, и, значит, сюжетом вот этого является городской пейзаж города, но не Москвы, не Раменска, а вот Нидерландов, канал водяной и так далее. Такое ощущение, что хочется сесть в лодку и прокатиться по этому каналу. Лучший спортивный объект, хороший очень, Гжели, лучшая детская площадка в Островцах. И была такая номинация «70-летию победа посвящается». Прямо скажем, все поселения очень бережно всегда относятся к памятникам, связанным с Великой Отечественной войной. И каждый мог бы и предложил свою кандидатуру на рассмотрение. И все же в этом направлении, в этой номинации победили Гжель и Софина. Хотелось бы выделить эти два наших субъекта района, которые, ну, действительно создали памятники, на которые смотришь и, в общем-то, выбивает это слезу. То есть это хороший вклад наш в то, чтобы помнить нашу историю. Муниципальные дороги, Ульянина, а вот комплексное благоустройство, Ильинка, Софина. И самая главная интрига, кто же победил в целом. И вы знаете, с большой радостью хочется отметить поселение Ульянина. Оно действительно медленно, но уверенно шло к этой победе. Очень хороший парк на центральной усадьбе, два хороших стадиона, то же самое в Никитском. Очень многое, что, в общем, подкупило комиссию. Первое место Ульянина, руководитель Анурьев Сергей Владимирович. Второе место разделили Новохаритонова Нина Александровна Ширинина, Гжель Галина Николаевна Глинкова и Сафонова Наталья Васильевна Кулигина, которая всего работает год главой, но очень активно, очень успешно. И я хочу сказать, что многие, наверное, со мной согласятся, сегодня поселок преобразился, и, в общем-то, он приносит радость тем, кто там живет. Вот такие итоги. Я всех поздравил, вручил соответствующий диплом и сказал, что надо готовиться на следующий год, уже лето не за горами.
Да.
Поэтому скоро будет объявлено и в 2016 году такое соревнование. Ну, в общем-то, руководители с удовольствием это поддержат. Это важно.
Да. Владимир Федорович, вот режиссер показывает, что уже есть звонок. Сейчас, прежде чем мы ответим, хочу сказать, что продолжает работать эффект. Чем больше делается, тем больше и вопросов у жителей. И это тоже оценка жителей, тоже своеобразное жюри, которое отмечает моменты, но, конечно, те, где что-то не так. Мы сейчас ответим на звонок, и дальше вот я прошу вас ответить на вопросы из нашей электронной почты, как раз вот такого критического жюри из наших жителей. А сейчас послушаем звонок. Пожалуйста, Ирина.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да.
Владимир Федорович,
да.
Добрый день.
Да, добрый день, здравствуйте.
Беспокоит вас Любовь Дмитриевна. Вся надежда на вас. Огромное вам спасибо за наш красивый город. Но у меня это не только моя просьба, но просьба очень многих жителей. Я насчет нового городского кладбища, дороги. Вот как с автобуса сходишь и поворачиваешь, это вот Дементьевское, вот этот кладбище, не доезжая до Дементьева, кладбище. Там очень узкая дорога, машинам там очень трудно разъехаться. По бокам этой дороги огромные ямы, там до аварии прям просто. И еще огромное, то есть вот насчет дороги и насчет просьба очень многих наших жителей – пустить хотя бы в выходные дни маршрутки, хотя бы две маршрутки с 9 до 13.00. Любая бы бабулька вам заплатила бы на эти маршрутки, чем они идут, там так тяжело им идти по этой дороге. Такая просто практика, вот я знаю, в Серпухове есть. Они пускают маршрутки, и любая бабулька заплатит. Выписать там расписание какое-то вот до часу. Там посещение-то в основном до часа. Огромная вам, к вам просьба, чтобы вы эти вопросы как-то решили.
Хорошо, Любовь Дмитриевна, про дороги мы, наверное, еще поговорим, в том числе и про дорогам, по дорогам к нашим храмам и к кладбищам. Я обязательно поручу посмотреть эту дорогу и сам обещаю, проеду, или мы ее каким-то образом подремонтируем, либо, может быть, это более радикальное будет вложение. Я должен посмотреть по маршруткам. Конечно, каждый день мы туда посылать их не можем. Сами понимаете, это пассажиропоток, это экономика и так далее, и так далее. А вот что касается выходных или, по крайней мере, с учетом, может быть, каких-то праздников, особых дней, я такое поручение сделаю.
Владимир Федорович, я... Это тоже коснется и дорог, правда, уже в городе. Вот смотрю на нашу электронную почту, и несколько дней уже как прислал и ждет ответа на свои вопросы Киселев Виталий Андреевич. Он, видимо, живет вот в новостройках по Северному шоссе, у него три вопроса, связанные с этим местом. Я вот кратко скажу содержание. Значит, первый его вопрос связан с тем, что напротив дома 46 по Северному шоссе возводится АТС. Он приходит, приводит нормативные документы и считает, что поскольку АТС, АЗС, извиняюсь, автозаправочная станция, относится к четвертому классу объектов, требующих санитарно-защитных зон, а расположена она явно ближе 100 метров, он беспокоится, не будет ли угрозы жизни жильцов, которые там поблизости проживают. Это первый вопрос. Что вы можете сказать?
Я могу сказать только одно. Я, конечно, хорошо знаю город и по Северному шоссе проезжал недалеко, как сегодня АТС... Ой, я заезд, вы тоже мне... Автозаправочная станция уже заканчивается строительством и скоро будет запущена в эксплуатацию, поэтому вопрос, который задан, я, конечно, изучу. В принципе, он прошел экспертизу, прошел все необходимые согласования. Этот объект, выдано разрешение на строительство Минстроем, правительством Московской области. Надо изучить вопрос.
Да, вот Виталий Андреевич продолжает про Северное шоссе говорить и отмечает, что от улицы Левашова практически до народного имения установлены разделительные конструкции в виде тросов. И считают, что это очень неудобно. Во-первых, лишний раз не развернешься, всего два разворота. Во-вторых, что это создает неудобства и пешеходам, и они порой вынуждены просто перелезать, хотя, видимо, очевидно, что при этом они переходят в неположенном месте. И самое главное, что нередки ДТП, связанные с наездом на эту вот разделительную конструкцию, и он спрашивает, что администрация, может быть, планирует сделать для обеспечения вот большей безопасности и комфорта в этом плане для жителей ЖК «Северный парк» и ЖК «Раменский».
Ну, понятно, о чем идет разговор. Да. Северное шоссе когда-то было дорогой объездной и служил, в общем-то, тому, чтобы те автотранспортные средства, которые ехали в Дергаево или в сторону Гжели, не заезжали в город, а транзитом проходили по Северному шоссе. Но время идет, оно привело к тому, что Северное шоссе, в принципе, становится или даже стало городской улицей. Но оно прямое, скоростное, и с учетом громадного количества транспортов стало действительно опасным. И пока никто ничего не придумал лучшего, как шоссе поделить пополам, ну, разными способами, у нас конкретно трассами. Все это изучалось вместе со службой безопасности Мосавтодора, которая эксплуатирует эту дорогу, и я считаю, что это правильно. Если кто-то и врезается в тросы, то это все же это плохо, это печально, но это, ну, будем говорить, жить можно, выжить можно. Если же без тросов машина врезается друг в друга, то последствия самые печальные. Что говорить о пешеходах, то на следующий год мы установим светофорный объект, обустроим его, и думаю, что это облегчит ситуацию. На сегодняшний момент этот вариант принятый, ну, считается оптимальным.
Угу. И последний вопрос от Виталия Андреевича. Вот он говорит, что вдоль четной стороны по Северному шоссе положен временный тротуар из досок. И вот и многие пользуются, но сейчас зима, скользко, да и некоторые доски уже не в достаточном состоянии.
Я понял.
Да.
Я понял. Идет разговор о тротуаре, который выстелен дощатым покрытием. Там должен быть настоящий тротуар. Это все заложено в проекте, и мы требуем, чтобы застройщик на следующий год обязательно это выполнил. Что касается зимнего периода, тротуар будем чистить и создавать максимальное удобство для наших жителей.
Понятно. Будем надеяться, что, как обычно бывает, временное не станет постоянным.
Ну, оно постоянным до конца не будет, но оно уже, или он, этот тротуар, уже, конечно, служит много лет, и он, ну, будем говорить, неприятен и не всегда не отвечает должным требованиям и удобствам. Это мы понимаем и признаем.
Да. Хорошо. У нас есть еще один звонок. Если дождался радиослушатель, пожалуйста. Алло, говорите, да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Федорович.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Анатолий Тимофеевич. Мой вопрос в следующем. По улице Свобода, на доме 4А, по-моему, это дом почтового отделения, смонтирована рекламная установка, мигающая круглосуточно таким неприятным ядовито-синим светом. Буквально напротив, около 30 метров, находится наш дом, 11А, улица Свободы. Даже днем в окно как-то смотреть не совсем комфортно, а у нас с наступлением темноты и до утра все комнаты, квартиры, они на одну сторону уходят, мигают и бьют по глазам этим светом. Уснуть и спать спокойно тоже как-то проблематично. Тем более я инвалид по зрению с детства. То же самое происходит и с другими соседями. Все жалуются. Убедительная просьба принять, если можно, меры. Спасибо.
Я сделаю поручение. Другое я сейчас сказать не могу. Если так, справедливо, но иногда в жизни бывает несколько по-другому. Мы посмотрим.
Да, Анатолий Тимофеевич, ваш вопрос записан, и какая-то реакция наверняка будет. Вот эти вопросы, которые уже к вам поступили, подводят к следующей теме нашего разговора. Это о портале «Добродел», который вот быстро набирает популярность. Не нужно, наверное, рассказывать, что это за портал. Это возможность обратиться, как люди часто говорят, напрямую вверх со своей проблемой, своим предложением. Но вот лично мне кажется, Владимир Федорович, что, может быть, даже и поторопились с введением такого современного коммуникационного средства, потому что я вот вижу, что это всего лишь упрощает возможность пожаловаться. Написал, наверх отправил, и пусть Демин бросает все свои дела и бежит, условно говоря, лампочку вкручивать. Вот как вы относитесь к этому порталу, как, может быть, вам уже приходится работать с теми обращениями, которые по нему приходят в администрацию?
Ну, что я хочу сказать. Время бежит, идет вперед, и, конечно, то, что вчера было нормой, сегодня таковой никак не может быть. И, конечно, с учетом коммуникации, интернета, многого другого, что пришло в нашу жизнь, нужно создать максимальные возможности для того, чтобы сократить путь от заявителя к власти – чтобы он не ходил по коридорам, чтобы он не брал одни и те же справки, будучи на одном этаже, справку на другом. Поэтому, вот, например, мы сейчас создали МФЦ, то есть человек приходит и получает через какое-то время справку, а собрать документы для этого, ну, занимается специальная служба. Так вот, добродел – это самый короткий путь человека, заявителя, который хочет сообщить о своих проблемах, бедах, замечаниях и в том числе предложениях власти. Казалось бы, ну, чего еще желать? Здорово. Другое дело, что таких заявлений очень много. И есть предположение, что их будет, ну, может быть, мелкое, но море.
Да.
И понятно, что гаджеты есть у очень многих, особенно у молодежи, то можно, идя в магазин или в школу, или на вокзал, или в детскую поликлинику, куда угодно, по пути написать 10, а может быть и 20 сообщений о том, что что-то не так, что-то не эдак.
Да, я об этом говорю. Написать-то одним кликом, как сейчас говорится, а есть срок реагирования власти, будь добр.
Да, при этом отпускается 8 дней на всю процедуру, начиная от того, как заявитель сообщение сделал, как его трансформировали в области, передали нам, мы потом должны провести конкретные действия. Я что при этом хочу сказать? Конечно, это правильно, это нужно, мы поддержим идею губернатора. Что заявитель от этого имеет? Я уже сказал, самый короткий путь, чтобы сообщить свое желание. Раз. Что имеет власть от этого? Она тоже приобретает для себя опыт в этой работе, и самое главное, с помощью неравнодушных людей она видит те проблемы, которые мешают им жить. Ведь часто любому жителю не важно, что много и хорошего сделано в городе, и главное для него, чтобы была решена эта проблема. Так вот, жители нам подсказывают, и мы реагируем. Я хочу еще одну вещь сказать. Я ее много раз повторяю и не побоюсь еще раз повторить, ведь мы тоже видим все эти недостатки, мы знаем порой про них, хотим их решить. Так вот, я часто говорю, все, что вокруг нас, это результат наших действий, нашей работы, нашего качества работы, поэтому... Если мы все бросимся писать, сообщать о том, что у нас плохо, что у нас не решено, то этих проблем будет морем, потому что прежде всего мы все должны работать качественно, ответственно, и не только глава района, когда ему пишут заявления, сообщения, ругают, критикуют, а все мы, потому что если не горит лампочка, то, в общем-то, плохо работает электрик, который отвечает за этот участок работы. Если где-то провалился асфальт, то плохо работают дорожники. Если есть жалоба на работу больничного или поликлинического учреждения, то там же тоже наши раменцы работают. Если они приняли плохо, обслужили пациента, если они равнодушны, если они невнимательны. Я хочу сказать, что, конечно, за все отвечает власть, в том числе и я, как первый руководитель. Но количество вопросов будет уменьшаться не только тогда, когда я буду еще больше работать, еще дольше буду работать, но и тогда, и прежде всего тогда, когда все мы будем ответственно работать. Иначе мы, если бросимся все писать о том, что вокруг нас плохо и не так, но работать будем так же, работа будет, то это море этих вопросов мельче не станет.
Да, с вами нельзя не согласиться с этой оценкой. Но вот насколько мы смогли проанализировать, львиная доля обращений через портал «Добродел» относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства. И мы проводили вот недавно и брифинг с Русланом Юнусовичем Шакшаевым, который непосредственно ведет этот вопрос. Проводили круглый стол у нас в редакции. Вот, наверное, сейчас подтверждение этому будет. Вот еще звонок режиссер показывает. Есть, давайте ответим. Да, пожалуйста. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Владимир Федорович.
Да.
Я звоню вам по поводу вот улица у нас Кирова. Дом наш 30/7.
Извините, вы вот назовите себя, состоять. Как вас зовут, как нам с вами
меня зовут
общаться?
Надежда Сергеевна.
Да, пожалуйста.
Вот, мы обращались к вам в администрацию в 2011 году. Нам сказали, что дом будет расселен до 2013 года. Официальную бумагу нам дали вам у вас в администрации. Но однако же все это продолжается. Нам так приятно все это слушать, что везде так хорошо, но мы еще живем в таких скорлупах. Спасибо вам. Ответьте, пожалуйста, мне.
Да. Это Кирова 30/7 было сказано, да?
Да. Да, улица Кирова.
Понятно. Мы еще не закончили на Чугунова, потому что мы идем от Чугунова в сторону Кирова, и, к сожалению, темп расселения намного медленнее, чем бы нам хотелось. Я как-то уже говорил, когда мы даем обещания, не выполняем, не потому что мы люди нехорошие, равнодушные, не понимаем, как трудно людям, живущих в этих давно устаревших домиках двухэтажных. Дело в том, что, к сожалению, ситуация не всегда благоприятна после того, становится благоприятна после того, как дашь обещание. То кризис, то дефолт и так далее, и так далее. Деньги государственные нам на это не выделяются. И снос домов устаревших и переселение жильцов мы осуществляем только за счет инвесторов. Чтобы не рассказывать всю эту кухню, ну вот мы переселили несколько домов, 19-й никак не столкнем, там еще у нас идут переговоры с одной семьей, потом следующие дома по линии, по первой линии Чугунова, а потом пойдем к Кирову. Да, это будет не завтра, к сожалению. Будем об этом информировать, работаем над этим. Остается только пожелать, чтобы экономическая ситуация вокруг нас не ухудшалась, а наоборот бы шла в сторону улучшения.
Да, у нас есть еще один звонок. Пожалуйста, говорите. Алло. Алло, мы вас слушаем.
Можно говорить?
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Дмитрий Федорович.
Да.
Я хотел бы задать вопрос по
представьтесь,
поводу...
Представьтесь, пожалуйста. Как вас
прибольничного
зовут?
Храма, который на территории, ну, принято везде в прибольничном городке устраивать вот, на потребу людям, которые не могут двигаться. Сейчас там, я знаю, на этажах, где есть какой-то уголок, так, и мне известно, что батюшки несколько лет назад обращались в администрацию по поводу землеотвода. Вопрос не был решен. Как он сейчас решается, я хотел бы понять.
Я не совсем понял ваш вопрос. Если вы все же говорите о центральной районной больнице, о ней надо и говорить.
Сегодня... Да, именно Раменский городок, центральная больница.
Да. Сегодня там есть, ну, по крайней мере, помещение, где можно отправлять все, что связано с богослужением на первом этаже терапевтического корпуса. Что касается второй части вопроса, что ко мне обращался кто-то за отводом земли для строительства храма, такого я не помню, чтобы мы собирались на территории ЦРБ строить храм. Что касается храмов в нашем городе и вообще в районе, то они, слава богу, восстанавливаются, их становится все больше, и каких-либо проблем я не чувствую. Вот у меня позавчера был настоятель Константиновского храма, на следующий год собираются освящать. Я мог бы и про десятки других сказать. Я не совсем понял ваш вопрос.
Хорошо, может, человек уточнит, тем более, что и к главе района, к его заместителям всегда можно обратиться и по электронной почте, и на прием прийти. Давайте продолжим. Катастрофически бежит эфирное время. У нас много вопросов. Ну, хорошо, если те, которые пришли по электронной почте, мы обязательно Владимиру Федоровичу передадим. Уж извините, если я не смогу их все зачитать. Давайте послушаем несколько звонков. Люди ждут, они хотели обратиться к Владимиру Федоровичу уже в течение дня, и мы записали. Ирина, давайте послушаем те звонки жителей, которые адресованы Владимиру Федоровичу.
Иванова Татьяна Федоровна. Проживаю в городе Раменск. Я пожилой человек. Вот я хочу задать вам такой вопрос. Наш город и наши жители за последнее время потеряли очень много красивых мест. А выросли вот эти огромные дома. Вот какой-то предел должен существовать в городе для проживания каждого жителя. Вот в квартире отмечается, что надо 18 квадратных метров. А вот в городе на каждого жителя сколько должно быть деревьев, сколько должно быть парков, сколько должно быть пешеходных дорожек.
Человек, который вам сейчас звонил, зовут Татьяна Федоровна. Звонок был в записи, но она наверняка сейчас наш эфир слушает.
Татьяна Федоровна, вы такой молодец, потому что задаете вопрос непростой, но важный, потому что природу, жизненное пространство вокруг нас нужно беречь, очень умно эксплуатировать и никак не наступать неразумным шагом на все, что нас окружает, потому что можно потерять и никогда уже не иметь то, что потеряешь. Хочу сказать, что и город, и район развивается согласно генерального плана, в котором как раз и увязываются ответы на все вопросы, которые вы задали. Где построить, что построить, какой высотности, какой плотности, какие социальные объекты должны сопутствовать жилищному строительству, сколько должно быть школ, сколько должно быть садиков, где должны быть проложены транспортные маршруты и так далее, и так далее. Я думаю, вы поняли. У нас такой генплан есть, мы его придерживаемся. Если говорить откровенно, а я только этим руководствуюсь, конечно, есть такие вещи, которые, мы на них смотрим и думаем, что нужно было бы их как-то по-другому исполнить. К сожалению, это касается не только Раменского, но и Жуковского, и Люберец, и Москвы. Я недавно ехал в Москву через Косино, там появился целый город, и вообще между Москвой и Люберцами пространства уже нет, все застроено. Это, наверное, хорошо, когда строятся дома и социальные объекты, но когда мы зависим в строительстве жилья и социальных объектов только от инвестора, наверное, где-то происходят какие-то вещи, о которых мы иногда и сожалеем. Я так понимаю, что ваш вопрос не только пожелание, но и желание обратить наше внимание на то, что мы были бы более разумными, внимательными. Мы это учтем. Мы и сами видим, где допущены ошибки. Хотя при всем этом я должен сказать, что наш город за счет инвестиционных вложений, за счет строительства приобрел ведь не только жилье, но и школы, садики, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты на селе. Мы сделали благоустройство во многом. Переселяем, может быть, не так быстро, но людей из ветхого фонда. И если бы этого строительства не было, то наш город был бы городом вашей юности, когда он был деревянным, когда на привокзальной площади был Шанхай, торговали непонятно какими пирожками. Тогда бы было бы все, я не хочу обижать предыдущее поколение, но все было бы одноликом, и, в общем-то, город был бы таким, как я уже сказал, каким он был там лет 15-20 назад. Скажи молодежи, вернись в тот город, который для вас дорог. Думаю, вряд ли бы кто собрал чемоданы и в тот бы город поехал жить. Все равно время летит вперед, все равно хочется продвижения, все равно хочется уюта, все равно хочется наличие тех объектов, которые сегодня нужны. Стадион нужен или не нужен? Конечно, нужен. Может быть, мы где-то и природу чуточку подвигали. Борисоглебский нужен или не нужен? Конечно, нужен. Может быть, мы и природу где-то подвигали. И так далее, и так далее. Конечно, хотелось бы все увязать, все оставить в гармонии, чтобы все, что связано с природой, было бы девственным. Но так не бывает. Так но ошибки мы видим и будем учитывать.
Так не бывает, и, конечно, инвестиции, особенно в жилищное строительство, имеют много плюсов, о которых вы сказали, но есть и минусы. Я вижу, что у нас есть звонок, но я надеюсь, что человек подождет, и он не с мобильного, я думаю, звонит. У нас как раз вот есть важный звонок, который мы, люди обращались накануне. Ирина, я попрошу поставить это обращение к Владимиру Федоровичу, там, по-моему, даже два звонка. Давайте
Здравствуйте.
Послушаем.
Это собственники дома 7 по улице Коммунистическая обращаются к Демину Владимиру Федоровичу. Мы вам писали несколько раз письма, чтобы вы нам ответили в отношении того, что был рейдерский захват управляющей компании «Веста Комфорт». Почему нет ответа? И когда будет решен вопрос с нами? Жители, собственники, большинство против компании «Веста».
Еще один звонок, Владимир Федорович.
Обращаемся к вам повторно с просьбой провести тщательную проверку на противоправные действия компании «Веста Комфорт», которая против желания большинства жителей дома с помощью фальсификации подписи произвела рейдерский захват нашего дома. В связи с этим люди не знают, кому платить квартплату. Вследствие этого не переходят ветеранские. Люди в панике, не знают, что делать. Большая просьба, помогите нам разобраться в этой ситуации.
Да, вот.
Отвечаю, сейчас все дома многоквартирные обслуживаются управляющими компаниями. Разъяснять, наверное, нет необходимости. Каким образом управляющие компании приходят к управлению жильем и этими домами? Согласно существующего закона, это решается либо общим собранием, либо заочным голосованием. Да, коммунистическая 7 обслуживалась Раменской управляющей компанией. Ну и обслуживалась бы, и обслуживалась, и хорошо. Я не против, мне лишь бы вам было хорошо. Но дело в том, что к нам поступало очень много вопросов, много жалоб. И говоря о том, что вы представляете большинство жителей, это еще не факт. Кстати, на ваше письмо мы ответили. Так вот, было проведено общее собрание, нам представлены необходимые документы. Согласно этим документам, домом должна управлять «Веста». «Веста». При этом Раменская компания отступила. Мне нужно, чтобы между ними был мир и согласие, а не выяснение отношений в неприятной форме. Думаю, что когда одни хотят одну компанию, другие хотят другую компанию, все должно решаться согласно закону. Сегодня, согласно закону, управление вашим домом за «Вестой». Думаю, что жизнь покажет. И я, кстати, хотел бы верить в то, что управляющая компания «Веста» поддерживает свой высокий имидж и на управлении дома номер 7 покажет, что она умеет работать. Все.
Спасибо Ирине, что она срежиссировала за пультом. Давайте послушаем, дождался ли звонящий или нет, уже сорвался звонок, но может человек перезвонит, тогда следующий звонок, который поступил накануне.
Вопрос первый. Будет ли и когда открыт рынок, закрытый в прошлом году по улице Гурьева? Второй. Организованный центр ЕИРЦ сейчас передан в областной центр ЕИРЦ, а туда никак не дозвониться, потому что распечатки на оплату коммунальных услуг приходят с ошибками постоянно, и уточнить не у кого. Центр наш городской ссылается на областной, а до областного не дозвониться. Вот в течение дня звонишь, и там все время занято. Как этот вопрос разрешится-то? Безобразие какое-то. Тратишь, не знаешь, кому и что, и не у кого уточнить. Только путаницы больше.
Понятно. И на эту же тему есть еще
это
звонок.
Это житель деревни Стармякова. Зовут меня Надежда Александровна, Ульяненская управляющая компания. У меня вопрос по единому расчетному центру, который сейчас создан. Вы знаете, квитанции приносят с опозданием. В квитанциях написаны цифры, иногда не соответствующие действительности. И дозвониться до единого расчетного центра практически невозможно. А по телефону вот 8 800, который телефон, звонишь туда, там отвечают на вопросы, но на вопрос отвечают, ну так, поверхностно. То есть никто не может ответить на заданный вопрос. Пожалуйста, а можно ли сделать так, чтобы в едином расчетном центре Раменского сидел специалист, который отвечал бы на вопросы, и можно было бы соединиться с бухгалтером? Большое спасибо.
Да. Что скажешь, Владимир?
Отвечаю. Нагорево рынок, который мы закрыли, не будет открыт в том виде, в котором он присутствовал. Согласно решениям правительства, все рынки должны находиться под крышей, то есть в здании. Сейчас закончилось практически проектирование этого рынка. Он будет современным, я считаю, что будет удобным и в определенной степени украшением этого участка улицы Горького. Сейчас мы находимся на стадии оформление земельного участка и представление его на торги через Московскую областную организацию. То есть тот, кто эту землю возьмет в аренду, выиграет соответствующий конкурс, будет там строить. Нам бы, честно говоря, хотелось, чтобы это была раменская компания, потому что со своими как-то проще иногда находить язык. Что касается ЕРЦ, ну, что мне сказать по этому поводу? В принципе, у нас было свое раменское ЕРЦ, мы его сдавали, и оно стало на ноги, работало, и если были там какие-то срывы, то они не были уж особо жизненно важными, то есть ЕРЦ работало эффективно и активно. Ну вот, на уровне области принято было решение создать единый информационный центр расчетный для всей Московской области. Мы вошли туда, то есть наше раменское ЕРЦ интегрировалось в областное. Скажу прямо, что дело непростое, особенно в части формирования программ, которые бы позволили вести такую большую работу по всей Московской области. Мы встречались с руководством областного ЕРЦ, господином Сычковым об этом говорили. Ответ, в принципе, понятен, я его могу трансформировать, что идет становление, не всегда идут заложенные программы, бывают срывы, поэтому у меня есть два предложения. Все же мы попросим наших товарищей, в том числе руководителя нашего Носова Вячеслава, организовать работу так, чтобы объяснять людям в ответе на их вопросы. Вот. А с областным ЕРЦ еще раз поговорим, что много недовольных, много вопросов для того, чтобы они побыстрее отшлифовали свои программы и свою работу.
Да. Как не берет добродел этот портал на себя десятки, если не сотни вопросов, вопросы через СМИ раменские, главе района, тоже желающих задать очень много. Я позволил себе небольшую ремарку, чтобы мы хоть чуть-чуть передохнули, и у нас есть следующий вопрос. Ирина, давайте послушаем.
Я житель улицы Мира, город Раменской, да? Вот 5-я школа, знаете, где улица Мира, 5-я школа? Там установили более года назад на перекрестке светофор. А он не функционирует, не работает. Кто за это отвечает? Зачем тогда его установили? Там же дети, маленькие дети, старые люди, больные люди. Более года стоит и не в рабочем состоянии.
Вы меня спрашиваете, знаю ли я улицу Мира. Ну, какой вы ответ от меня ждете? Ну, конечно, знаю. Знаю прекрасно, и формировал ее, и школу совсем недавно там строили, Борисоглебский, и гимназию. И знаю этот светофор, когда его построили, положили мы там полицейского, зебру сделали. Вообще был разговор о том, чтобы светофор работал как предупреждающий, сигнальный. Но мы пришли к убеждению, что этого, наверное, недостаточно. Перекресток очень интенсивный, и пассажиры в людском потоке, и в автомобильном. Его нужно переводить на работу, ну, как светофора, красно-желтый, зеленый. Мы над этим работаем и стараемся в программу Мосавтодора на следующий год записать эти работы, чтобы светофор был запущен.
Хорошо, у нас остается 5 минут эфирного времени. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что все вопросы, которые поступили к нам в студию, мы обязательно Владимиру Федоровичу передадим. И ответы, как это часто делается, вы знаете, мы опубликуем в газете «Родник». Не переживайте, вы увидите ответ на свои вопросы. А в завершении эфира, чтобы не создалось впечатление, что с инвестициями-то одни неприятности проходят, Владимир Федорович, я хочу спросить вас и поделиться вашими впечатлениями совсем свежими. Вы за последнее время делали много поездок по району и в том числе побывали на тех предприятиях малого бизнеса. Это тоже инвестиции, только совсем другие, не такие, как жилищное строительство. Но вот здесь минусов как-то вот не слышно, зато очевидные плюсы есть. Создаются рабочие места, идут поступления в бюджет. Расскажите о последних вот ваших посещениях таких предприятий, пожалуйста.
И все же я хотел бы несколько примеров привести, характеризующих положительную сторону инвестиционных вливаний. Мы 23-ю Дергаевскую школу построили, две, сначала основную, потом начальную. И наша старая развалившаяся школа Дергаевская прекратила жить. Как детям там удобно, если бы только знали. Мы 8-ю школу построили, мы 5-ю школу построили. Мы строим сейчас 9-ю, хотя основную ее в том году построили, и в этом году начальную строим, на следующий год, 1 сентября, откроем. Мы Островецкую школу построили, несколько фельдшерско-акушерских пунктов построили, мы многое закупили в парк, вот это благоустройство, которое мы делаем, во многом связано с инвестициями. Я мог бы приводить много примеров, когда инвестиции, ну, приносят нам положительные.
Я позволю себе вот добавить, если мне память не изменяет, 43 ветерана, участника Великой Отечественной войны смогли получить новые квартиры благодаря, да, как раз инвестициям.
Ну, и несколько десятков, где-то, забыла сейчас, человек 70, получили дети-сироты, да, да, эти квартиры. А где бы мы эти брали квартиры для ветеранов, для сирот? А где бы мы брали квартиры? Каждый год мы выделяем 7-8 для учителей, столько же для врачей. Плохо ли, хорошо переселяем все же людей из ветхого фонда? Ну, например, мы сейчас строим поликлинику на приборостроителей. Эта поликлиника будет на 550 посещений, а она будет отвечать самым современным требованиям. Это десятки миллионов рублей. На первом этаже там будет установлено все необходимое оборудование, там условия будут какие. А где мы деньги взяли? В бюджете у нас нет. Или, например, 26-ю школу надо в Ильинке построить, тоже где-то 400 миллионов, где их искать? Отремонтировали 6-ю школу за счет инвестора, построили садики, теперь перечислю, садик 20-й на Молодежный, садик 6-й напротив роддома, садик 4-й напротив Десантной улицы. Ну, я могу перечислять долго, да. Наверное, уже примеров достаточно. Так вот, конечно, мы должны думать над привлечением инвестиций, и я хотел бы сказать, что есть примеры вот последних дней, Кстати, мы в этом году создали 90 малых предприятий. Из них 22 в промышленном производстве. То есть, они не просто товары какие-то, то есть, не какие-то услуги оказывают, а товары производят. И вот три последних примера. В субботу я был на открытии предприятия «Ламода», которое расположен в Быково.
Это там логистический центр.
Да, логистический центр. Там работает где-то 1300 наших человек. Ну, наверное, какие-то Телюбрецкие, какие-то, кто-то из Жуковского, но в основном наши. Это привлечение средств, это рабочие места, это налоги. Вот вчера посмотрел предприятие, которое расположено на комбинате «Красное знамя». 50 человек работающих, выпускает детскую ортопедическую обувь. Я думаю, что она очень привлекательная, симпатичная, с хорошим качеством. У людей есть работа, есть зарплата. Кстати, малое предприятие берет тех, кому и под пенсию возраст, и пенсионный. Все зависит от того, насколько человек прилежно работает. Есть у нас предприятие на границе с Сафоновым, которое выдает трикотажную одежду, японское оборудование куплено, там где-то 40 с лишним рабочих мест. То есть предприятий у нас достаточно много, мы над этим работаем.
Да, спасибо. Это вселяет надежды, что в бюджете у нас появятся средства, чтобы решать те вопросы, с которыми люди звонят и звонят. Спасибо, Владимир Федорович.
Крайний, потому что последний у нас.
Последнего не может быть, да. Вот. Пролетело время.